Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Суррогатное материнство. Торговля младенцами или последний шанс завести детей.
Продается не ребенок, который не может являться предметом сделки, а именно услуга по вынашиванию этого ребенка.
Кто и почему соглашается вынашивать чужого ребенка?
Деньги, конечно, ты получаешь, но ты получаешь намного большую радость, когда сам вот этот момент происходит, когда ты родила, и вот это вот первое селфи ребенка из больницы.
А был ли грех? Отношение разных конфессий к суррогатному материнству.
В еврейской традиции главная заповедь, то, что выражается на иврите фразой «пру урву» – «плодитесь и размножайтесь».
Это абсолютный грех, это грех убийства, да.
Рождение ребенка опасно для жизни?
От беременности и родов женщины могут умереть.
25 июля 2018 года исполнилось 40 лет Луизе Браун, первому в мире ребенку из пробирки. За эти 40 лет, благодаря экстракорпоральному оплодотворению, в мире родились почти 10 миллионов детей. Но до сих пор и процесс, и результат у многих вызывают изумление или даже гнев. Как можно вмешиваться в таинство зарождения жизни? Современные вспомогательные репродуктивные технологии переводят процесс размножения из области божественного промысла в лабораторные условия, что часто приводит в ярость религиозное сообщество. Но, пожалуй, особенной критике и не только со стороны адептов разных религий подвергается гестационное материнство, когда суррогатная мать вынашивает эмбрион биологических родителей. В России эта процедура официально разрешена. Но разница взглядов на суррогатное материнство делает его предметом дискуссий, хотя при некоторых видах бесплодия это единственная возможность обзавестись потомством.
Это своего рода работа. То есть ты относишься к этому как к работе. У тебя есть свои обязательства. При всем при этом ты не забываешь, что в тебе растет маленькая жизнь, формируется, и очень много что от тебя зависит.
Анастасия – суррогатная мама. О такой работе девушка узнала в интернете и решила попробовать. Родственники идею одобрили.
Для меня это не стыдно и не унизительно. Я считаю, что это очень хорошее дело – помочь людям, у которых нет своих детей, то есть помочь им, вот, чтобы у них появилась своя кроха, цель в жизни.
Суррогатное материнство – это один из методов лечения бесплодия. То есть либо это невозможность вынашивания плода, либо это невозможность естественным путем забеременеть.
По словам Мельникова, число пациентов в центрах суррогатного материнства последние несколько лет ежегодно увеличивается на 20-30%. И причина не только в том, что все больше людей знает об этой услуге.
Это связано еще с тем, что и качество спермы, и выработка яйцеклеток у женщин ухудшается. Проблема многогранная. Но я бы здесь, и не только я, а и медики, так сказать, склоняются к следующему, что здесь плохая экология, плохие продукты питания, нервные стрессы и недолеченные, невыявленные всякие всевозможные венерические заболевания.
По сравнению с другими странами, в России услуги суррогатного материнства считаются недорогими. Их минимальная стоимость США эквивалентна 7 миллионам рублей. Максимальная стоимость в России – 3,5 миллиона.
Чтобы родился ребенок с помощью суррогатной мамы, нужно где-то от 2 миллионов рублей до 3,5 миллионов рублей. Это, я вам назвал такой разброс цен, зависит от медицинского учреждения. То есть есть более дорогие медицинские учреждения, есть более дешевые медицинские учреждения. И компенсация суррогатной мамы, какая-то суррогатная мама согласна будет там за 600-700 тысяч рублей выносить ребенка, какая-то захочет 1 миллион рублей.
Попасть на эту высокооплачиваемую работу не так-то просто. Суррогатной мамой можно стать строго в возрасте от 20 до 35 лет. Обязательно наличие хотя бы одного собственного здорового ребенка, отсутствие вредных привычек и идеальное здоровье.
Из 10 желающих женщин, которые хотят стать суррогатмамами, в программу попадает максимум 2, 20%. Потому что очень много, опять-таки, отсеиваются по медицинским показаниям.
Заработанные деньги, по словам Мельникова, многие суррогатные мамы тратят на ремонт в квартире или покупку нового жилья.
Мы все люди, у нас у всех есть какие-то материальные проблемы, обязательства и тому подобное. Деньги, конечно, ты получаешь, но ты получаешь намного большую радость, когда сам вот этот момент происходит, когда ты родила, и вот это вот первое селфи ребенка из больницы родителям, или когда родители присутствуют на родах, то есть как бы вот это первая радость людей, это, вы знаете, это дороже денег.
Мы где-то вот в год осуществляем около 500 программ суррогатного материнства. За эти 15 лет молодеет портрет биологических родителей. То есть, если к нам раньше, наверное, вот самые молодые обращались, ну, может быть, там 35-36 лет, сейчас к нам приходят люди 28 лет, например.
По данным Российской ассоциации репродукции человека, с 2009 по 2015 год количество детей, рожденных суррогатными мамами, ежегодно увеличивается на 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует заменять понятие «суррогатная мать» более корректным. Дистанционный курьер. Подразумевается, что такой курьер не будет претендовать на родительские права, пытаться оставить малыша себе, а с точки зрения законодательства и биоэтики родителями ребенка являются те, чьи гонады были использованы для оплодотворения. Что такое суррогатное материнство? Помощь бездетным родителям или торговля собственным телом и детьми? Как находят суррогатных матерей, какие гарантии дает государство им и генетическим родителям детей, выношенных посторонней женщиной, спросим у Константина Свитнева и Любови Ерофеевой.
Любовь Ерофеева, генеральный директор региональной общественной организации «Содействие охране репродуктивного здоровья граждан, народонаселения и развития». Доктор медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, международный эксперт в области репродуктивного здоровья и прав. Константин Свитнев, генеральный директор компании «Росюрконсалтинг», член Российской ассоциации репродукции человека, эксперт в области репродуктивного права.
Так что же такое суррогатное материнство все-таки? Это действительно помощь бездетным родителям, которые вообще не имеют больше шансов завестись собственными родными детьми, кроме как обратиться к суррогатной матери? Или это вот циничная торговля своим телом, как инкубатором, и этим ребенком, который в этом теле вырос?
Суррогатное материнство – это одно из средств терапии бесплодия. Один из методов вспомогательных репродуктивных технологий ВРТ, которые столь распространены в нашем мире. Ну, напомню, что в 1978 году родился первый ребенок из пробирки, Луиза Браун, которая уже исполнила 40 лет и которая два раза стала мамой самостоятельно. При этом она обошлась, естественно, без помощи репродуктологов. Все произошло естественным путем. Поэтому вот те люди, которые считают, что при помощи ВРТ рождаются больные дети, неправы. Подавляющее большинство детей, которые зачаты искусственно, отличаются хорошим здоровьем. И если брать статистику, даже здоровее, чем в популяции.
И интеллектуально, и с точки зрения их взросления, и развития, они иногда опережают своих сверстников, но это, конечно, связано в большей мере с тем, что это долгожданные дети, им уделяется много внимания, и у родителей есть возможность этими детьми заниматься по-настоящему.
Да, хорошо. Но, тем не менее, вот вы как-то так аккуратно обошли ту часть вопроса, которая касается торговли, потому что...
Ну, смотрите, торговля...
Ну, товарно-денежные отношения присутствуют.
Все дело в том, что торговля не имеет никакого отношения. Договор о суррогатном материнстве, о суррогатном вынашивании, вернее, это договор возмездного оказания услуги. То есть ребенок предметом сделки не является и являться не может.
Тело является.
Услуга нет, ни в коей мере.
Это не тело.
Услуга по вынашиванию.
Да.
Точно так же, как услуги кормилицы.
Ну да,
или услуги няни.
Репродуктивная работа. Труд.
Да, вполне это можно так охарактеризовать. Но в данном случае продается не ребенок, который не может являться предметом сделки, а именно услуга по вынашиванию этого ребенка.
Тем более, что ребенок биологически принадлежит своим родителям.
Разумеется,
его
в соответствии...
Его суррогатная мать лишь вынашивает.
Именно в соответствии с российским законом нет и не может быть никакой генетической связи между суррогатной мамой и тем ребенком, которого она вынашивает.
А если она есть, то этот договор должен быть признан ничтожным, потому что она нарушила правила.
Именно это так. Она нарушила или ну, люди да. нарушили? Которые,
нет,
там, мужчины,
нет,
например,
нет. Зачастую обратилась. Женщина для того, чтобы гарантированно забеременеть, потому что факт беременности, положительные тесты на беременность являются также частью договора, имеет контакты со своим возлюбленным или супругом. И это значит, это ее яйцеклетка была оплодотворена. И вот именно это и есть нарушение договора. Потому что она должна быть чуждой биологически ребенку, которого она вынашивает.
Но это редчайшие случаи. К тому же абсолютно все компании, которые занимаются организацией программ суррогатного материнства, и клиники, в которых осуществляется реализация медицинской составляющей программ суррогатного материнства, предупреждают сурмам о недопустимости каких бы то ни было интимных контактов с своими мужьями или партнерами. Именно для того, чтобы не произошло вот этой досадной случайности. Как вы понимаете, родителям не нужны чужие дети. Им нужны свои кровные родственники.
А как же тогда вынашивают детей, где известен только родитель-мужчина? Ну вот, например, все же знают Филиппа Киркорова, историю у него, ему суррогатная мать выносила ребенка. Где-то же он взял эту яйцеклетку?
Это донорство яйцеклетки.
Ага, то есть вот таким образом?
Суррогатная мать может быть донором своей яйцеклетки. А может быть, яйцеклетку взяли у женщины-донора, а суррогатная мать вынашивает этого малыша.
Да, в России законно как анонимное донорство, так и индивидуальное. То есть можно обратиться в клинику с какой-то родственницей или знакомой, или же воспользоваться базой доноров и ацитов, которая имеется в любой достойно уважающей себя клинике. А в том, что касается одиноких мужчин, то это понятно, что самостоятельно мужчина выносить беременность не может. Своих яйцеклеток именно так,
найти
да,
негде.
Тоже нет. Так что для того, чтобы реализовать суррогатную программу для одинокого, не состоящего в браке мужчины, требуется помощь двух женщин, а именно суррогатной матери и донора ацитов.
А, вот, это вот очень важное замечание, как раз в развитии того, о чем мы говорили. То есть сама женщина одновременно не может быть и может. Суррогатной матерью,
почему?
И донором.
Почему может?
Ну, то есть технически-то, да, конечно, она может, но законом
может.
Это запрещено.
А почему?
Потому что сейчас мы с вами говорим уже
иначе
о
она
традиционном
будет матерью.
Суррогатном материнстве. Той методике продолжения рода, которая известна еще с библейских времен. Первые три программы традиционного суррогатного материнства описаны еще в Библии, в Ветхом Завете. Там в силу неразвитости вспомогательных репродуктивных технологий приходилось все решать естественным путем. Ну, следует отметить, что и сейчас, даже в наше время, в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, Великобритании, существует программа традиционного суррогатного материнства, когда используется яйцеклетка самой суррогатной матери, и когда между тем ребенком, который она вынашивает, и ей существует кровная связь. И с моей точки зрения, это, конечно, неправильно, это весьма рискованный подход, поскольку традиционное суррогатное материнство в силу наличия этой кровной связи является своего рода минным полем как в юридическом, так и морально-этическом плане. И я считаю, что в нашей стране законодатель поступил мудро, запретив традиционное суррогатное материнство. В нашей стране законно только гестационное суррогатное материнство, когда кровной связи между суррогатной матерью и тем ребенком, которого она вынашивает, нет.
В мире нет единого подхода к использованию суррогатного материнства. В арабских странах и странах Ближнего Востока оно категорически запрещено. Франция, Германия, Швеция, Норвегия, а также некоторые отдельные штаты США также ввели мораторий на участие суррогатных матерей в практике преодоления проблем бездетности.
Несколько лет тюрьмы и многотысячные штрафы. Так во Франции наказывают людей, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей и помогающих им. С 1994 года здесь запрещены все виды этой репродуктивной технологии. Кассационный суд Франции постановил, что суррогатное материнство противоречит законодательству об усыновлении и нарушает положение о неотчуждаемости человеческого тела. Потенциальным родителям, решившим обратиться к услугам суррогатной матери, грозит лишение свободы до 3 лет или 45 тысяч евро штрафа. Агентство или посредники могут получить 2 года тюрьмы или 30 тысяч штрафа. Суровее всего наказывают врачей. Им грозит до 5 лет лишения свободы или штраф размером 75 тысяч евро. В Германии суррогатное материнство регулируется законом об эмбрионах и является нелегальным с 1991 года. Согласно закону, преступлением считается сама процедура искусственного оплодотворения женщины, которая планирует отдать родившегося ребенка, а также донорство яйцеклеток. За это для медперсонала предусмотрено лишение свободы до 3 лет, либо штраф. Потенциальным родителям и женщине, пожелавшей выносить чужого ребенка, ответственность не грозит. Также в Германии запрещено посредничество при суррогатном материнстве и реклама этой технологии. В Норвегии запрещено донорство яйцеклеток, а поэтому и суррогатное материнство. По законам этой страны матерью ребенка считается женщина, которая его родила. Полностью суррогатное материнство запрещено также в Исландии, Италии, Испании, Швейцарии, Сербии, в канадской провинции Квебек и в нескольких американских штатах, в частности в Луизиане, Вашингтоне, Мичигане. Так, в Мичигане можно получить 5 лет тюрьмы и штраф $50 000 за заключение договоров о суррогатном материнстве. Во многих странах, например, в Дании, Нидерландах, Канаде, Великобритании, Австралии, Бельгии и других, запрещено суррогатное материнство на коммерческой основе. То есть женщина, выносившая чужого ребенка, не может получать за это какое-либо вознаграждение. В некоторых случаях роженицы могут компенсировать медицинские расходы. Например, в Австралии или Гонконге суррогатное материнство на коммерческой основе считается уголовным преступлением. В Таиланде, Вьетнаме, Португалии и Белоруссии суррогатное материнство разрешено, но только при условиях, одном или всех сразу, что потенциальные родители женаты, являются гражданами своей страны, а женщина не может иметь ребенка по медицинским показаниям. Никаких запретов на суррогатное материнство нет в Греции, Грузии, Иране, Украине и ЮАР. В России суррогатное материнство разрешено, хотя несколько раз за последние годы депутаты предлагали запретить его коммерческую форму. По мнению чиновников, это равноценно торговле людьми. Во многих странах, где суррогатное материнство разрешено, речь идет о так называемой гестационной схеме, когда суррогатная мать вынашивает ребенка генетически никак с ней не связанного. Так называемое традиционное суррогатное материнство, при котором суррогатная мать сама является донором яйцеклетки, в некоторых государствах, например, в России, запрещено.
А как это вообще происходит? Вот вся эта история... Живет пара, они узнали, что сами, там, после многих попыток, сами выносить ребенка они не могут. И что тогда они...
Иногда это связано с возрастом женщины, когда у нее уже просто отсутствуют собственные яйцеклетки. Либо она в своей жизни перенесла какие-то операции, в связи с которыми она не может быть матерью. Яйцеклетки у нее есть, а матки, допустим, у нее нет, труп у нее нет. Ничего сложного технологически для современной медицины нет, потому что имеются препараты, которые создают суперовуляцию. В жизни, в обычной, в человеческой, каждый месяц у женщины вызревает одна яйцеклетка, редко очень две. А препараты современные, причем препараты теперь используются рекомбинантные, очень сложные, они заставляют яичник выработать сразу несколько, много яйцеклеток, вполне жизнеспособных, вполне полноценных. И вот в момент выделения этих яйцеклеток их врач вылавливает, и вот они уже могут быть подготовлены к процедуре оплодотворения в пробирке. То есть на самом деле оплодотворение происходит не в пробирке, а в чашке Петри под микроскопом. Но из этого множества яйцеклеток можно выбрать вполне полноценные, хорошего качества, жизнеспособные. Вот их соединяют с отмытой и хорошо обработанной спермой либо донора, либо мужчины, который вступает в программу суррогатного материнства. Какое-то время эта чашка Петри находится в инкубационных условиях, начинает делиться. За этим тоже наблюдают специалисты. И вот если часть оплодотворенных яйцеклеток вполне полноценна, то подсаживают 2, максимум 3, стараются не перегружать организм суррогатной матери. И какие-то из этих там двух или трех, одна-то уж должна будет задержаться, оставшиеся. Если они вполне качественные, их можно заморозить на долгие годы и использовать повторно через какое-то количество лет, как, я думаю, произошло у некоторых наших звезд шоу-бизнеса.
Если люди хотели бы стать родителями двойни, что, естественно, прекрасно и замечательно, лучше воспользоваться двумя параллельными программами суррогатного материнства и не подвергать риску ни здоровья суррогатной матери, ни здоровья своих будущих детей. Так. Поскольку при многоплодной беременности дети рождаются, как правило, преждевременно, как правило, недоношенными, может быть, даже с известными, связанными с этим патологиями.
Так, ну мы здесь раз вот так вот и перескочили. А в какой момент нашли суррогатную мать-то? И сначала, наверное, с ней должны были быть проведены какие-то не только медицинские, но и юридические, правовые манипуляции.
Нужно же было... без сомнения. Я думаю, что первые программы, вообще первые попытки суррогатного материнства, они чаще всего происходили с родственниками, с сестрами или с дочерьми, или наоборот с мамами. Вот в моей практике был случай, когда мама вынашивала для дочери, которая осталась после тяжелой операции без репродуктивных органов. То есть, когда это близкие родственники или близкие друзья или сестры, то понятно, что тут, возможно, в меньшей мере товарно-денежные отношения играют какую-то роль. А вот когда это совершенно незнакомый человек, то, конечно, с нею должны эти вопросы обсуждать и юристы, и медики, без сомнения. Конечно.
Да, вот как находят этих посторонних?
Ну, смотрите, просто так воспользоваться программой суррогатного материнства, чтобы стать мамой, нельзя. Для этого должны быть определенные основания. Медицинские показания. И вот как раз эти показания, исчерпывающие их перечень, приведен в 107-м приказе Минздрава России. Услугами сурмам пользуются те люди, которые находятся не то что на грани отчаяния, а за гранью отчаяния.
Потому что это долгие годы лечения, разумеется, обследований.
И это не прихоть и не каприз каких-то безумных богачей. Это одно из средств терапии бесплодия. Проблема лежит не в морально-этической плоскости, а исключительно медицинской.
Ну, в морально-этической плоскости она лежит только тогда, когда в игру вступают представители религиозных каких-то объединений и начинают говорить о том, что, ну, вот, значит, на роду написано не иметь детей, куда вы полезли. Что это вы решили тут себя возомнить Господом Богом и собираетесь дать ребенка тем, кто...
Кому, а вы знаете, а не нужно отвлекать Господа Бога такими вопросами, когда могут помочь просто люди. Понимаете, если у человека, условно говоря, насморк, он идет в аптеку, покупает некое средство. Если у человека сахарный диабет, он идет к врачу, ему выписывают инсулин. Понимаете, не нужно вместо того, чтобы идти к врачу, идти в церковь. Не нужно подменять врачей уважаемыми нашими священнослужителями, которые тоже, насколько я понимаю, работают не безвозмездно.
Ну, это вы сейчас вот так вот по грани прошли буквально.
Если говорить о числе детей, которые рождаются при помощи ВРТ в нашей стране, то по состоянию на 16 год, вот именно, у нас родилось порядка 31 тысячи детей, зачатых искусственно. Ну, эта цифра колеблется в районе 30 тысяч.
Но здесь важно подчеркнуть, что далеко не все они родились с помощью суррогатных матерей.
Разумеется, нет.
Нет, конечно, нет. Имеется в виду вспомогательные репродуктивные технологии в целом.
Если брать рождаемость в нашей стране, то это где-то 1,5%, может быть, 1,7%. Кстати, в той же самой Дании после ВРТ рождается порядка 10% детей. То есть в каждом классе в датском есть 1-2 ребенка, которые родились при помощи этой технологии. Если экстраполировать эти данные на Россию, мы могли бы получить при должном развитии ВРТ и, естественно, при внимании государства к этой методике, ну, я думаю, где-то 170-180 тысяч дополнительных рождений в год.
Поскольку это так Россия... называемых детей из пробирки, да?
Да,
то есть рождается-то, конечно, больше, но я здесь...
Разумеется.
Но надо сказать, что это безумно желанные дети.
Конечно.
Никто не вступает в эти программы, ну, просто чтобы облегчить себе жизнь. Наоборот, это люди, зачастую разуверившиеся в том, что они сами самостоятельно, без врачебной помощи, могут реализовать свое право, репродуктивное право на появление ребенка в семье.
Представители большинства официальных религий порицают суррогатное материнство, расценивая его в том числе как преступление против духовности и неприкосновенности брака.
В еврейской традиции главная заповедь – то, что выражается на иврите фразой «пру урву» – «плодитесь и размножайтесь». Поэтому, когда речь идет о том, что семьи, в которых невозможно иметь ребенка, то еврейская традиция такие семьи старается максимальным образом поддержать. Потому что, тут важно тоже подчеркнуть, что иудаизм и в целом еврейская традиция всегда очень позитивным образом относились к любым видам прогресса, прогрессу особенно в области медицины. Единственный вопрос, который здесь связан с определением еврейского статуса будущего ребенка, это то, кто является реальной матерью ребенка. Матерью будет считаться та женщина, которая дала яйцеклетку.
Ну, православная церковь все-таки полагает, что суррогатное материнство – это никак не совмещается, в общем, с представлением о человеке как об образе подобия. Все-таки ребенок – это не только результат слияния яйцеклетки и спермия, не только результат вот биологического вынашивания матерью плода, но это также и результат их единства. Развитие в утробе другой мамы – это тоже вещь не чисто биологическая. Оно тоже связано с определенным духовным взаимодействием матери и ребенка. То есть состояние матери в период плодоношения, даже в период зачатия – это тоже вещь не чисто биологическая.
Дело в том, что у отца Будды было две жены, значит, и две родные сестры. Значит, одну звали Майя, и поскольку она дала жизнь Будде, она стала Махамайя, Великая Майя. Вот. А вторая, значит, младшая сестра Праджняпати. Майя умерла на седьмой день после рождения Будды. И как мы сейчас считаем, родители настоящие – это не те, кто родили, а те, кто вырастили. Так вот, Праджняпати, она вырастила Будду. Совершила, на мой взгляд, такой женский подвиг. Буддийский взгляд, что карма людей возросла настолько, да, что появилась такая возможность даже у бездетных матерей, бездетных родителей все-таки получить ребенка. И это приносит счастье, это уменьшает страдания, то, конечно, буддизм за.
Технологии, основанные на экстракорпоральном оплодотворении, которые могут включать, а могут и не включать в себя суррогатное материнство. Проблема с ними в том, что это именно технологии, которые подменяют собой естественный акт близости между мужчиной и женщиной, который является началом любой человеческой жизни. Эта технология, она неизбежно ведет к тому, что ребенок воспринимается не как дар, а как продукт. Это, конечно, совершенно недопустимо с точки зрения того подхода к человеческой личности, к человеческой свободе, которая разделяет церковь. Ну и на самом деле главная проблема, связанная с экстракорпоральным оплодотворением, это то, что для этой технологии изготовляется большое количество оплодотворенных эмбрионов, больше 90% этих эмбрионов замораживается и в конечном итоге ликвидируется. Это абсолютный грех, это грех убийства. Да.
На этот счет есть упоминание также в Священном Коране о том, что Всевышний, кому желает, тому дарует мальчик, кому желает, тому дарует девочек, кому желает, дарует и тех, и других, а кого желает, делает акима бесплодными. Относительно суррогатного материнства, ислам, шариат в крайних ситуациях допускает суррогатное материнство, если вот, пройдя некий такой вот этап, наверное, долголетний этап, когда они осознают и понимают то, что, наверное, уже другого выхода нету, то допускается прибегнуть как раз-таки к суррогатной матери, к женщине-донору. Но, опять же, это не должно быть повсеместно и общедоступно, с тем, чтобы не получилось так, что люди, имеющие некий там, материальный достаток, да, желают вроде бы детей иметь, но как бы через эти все трудности проходить не хотим, кому-то заплатим, вот женщина за нас, нашего ребенка вынесет. Это с точки зрения ислама недопустимо.
В ответ апологетам, которые борются с суррогатным материнством и с вспомогательными репродуктивными технологиями, хотела бы их отнести в 1994 год в Каирскую конференцию по народонаселению и развитию Организации Объединенных Наций, которая заложила международные правовые основы того, что государство обязано помогать своим гражданам реализовать свое репродуктивное право. Право на то, чтобы были дети в необходимом семье количестве, порядке и времени появления детей. То есть как раз все вспомогательные репродуктивные технологии, включая суррогатное материнство, это реализация программы действий Международной Каирской конференции.
Там, наверное, тоже всех бес попутал, могут вам сказать апологеты, если уж на то пошло.
Ну, наверное, вы знаете, бес путает тех, кто это говорит, потому что рождение ребенка – это абсолютное благо. Дети зачинаются на небесах.
И... А не в пробирке, не в чашке Петри.
Вы знаете, это уже детали.
Немножечко назад возвращаясь, нашли все показания для того, чтобы вступить в программу суррогатного материнства. Что происходит потом? Человек приходит или там пара приходит и смотрит фотографии, как, не знаю, там на выставке «Красавец», какую я хочу суррогатную, вот это вот не хочу, дайте мне, пожалуйста, блондинку, да брюнетку, возраст такой. Как это происходит?
Ну, внешность не играет абсолютно никакой роли.
Главное, начнем чтобы была здорова.
Абсолютно. Физическое здоровье. Суррогатную маму можно найти и среди родственников или знакомых. Можно найти в интернете. Можно обратиться в специализированное агентство, которое предоставит суррогатную мать. После этого следует, разумеется, обратиться в клинику репродукции, к своему врачу. Если какое-то агентство навязывает некую клинику, это первое основание для того, чтобы задуматься.
Заподозрить неладное.
Не должно быть никакого конфликта интересов. То есть это должны быть независимые организации. Клиника, организация, которая предоставляет суррогатную мать, и, может быть, занимается организацией координации.
Или сама мать.
Да. И юридическая компания, которая занимается юридической составляющей. То есть, как минимум, три независимых друг от друга организации должны заниматься этим процессом.
Прежде чем заключать какой-то договор с этой потенциальной суррогатной матерью, ее уже нужно проверить?
Конечно.
Разумеется.
Конечно. Зачем
прежде
тратить
всего
на это время? Она должна быть здорова с соматической, гинекологической точки зрения. Она должна быть в возрасте желательно 25-35 лет, не старше. И у нее должен быть репродуктивный опыт. У нее должны быть в анамнезе здоровые дети.
Собственные.
Собственные. Да.
Как минимум один.
Да. Когда вот этот вот весь набор есть, вот такая суррогатная мать,
она
после
может
этого
вступать в программу, да.
И в игру вступают тут юристы. О чем договариваются?
Договор о суррогатном вынашивании. Это подробный, многостраничный документ, который полностью прописывает весь алгоритм реализации программы от момента переноса и вплоть до рождения ребенка.
Что обязательно содержится в таком договоре?
Прежде всего, это обязательство суррогатной матери, чтобы в результате, по завершении программы, родился нормальный, здоровый малыш. Ее обязанности. Обязанности родителей сводятся в основном к выплате суррогатной матери установленной компенсации, которая также является существенным условием договора.
И помесячного содержания,
да,
на питание, витамины.
То есть оплачивается, как правило, некая сумма помесячно. В настоящее время эта сумма где-то порядка 25 тысяч рублей в месяц. И итоговая компенсация суррогатной матери, которая выплачивается по рождению ребенка и подписанию сурмамой всех необходимых правоустанавливающих документов. И в настоящее время эта сумма колеблется в пределах 1 миллиона рублей по нашей стране.
Что будет в случае, если ребенок родился нездоровый у суррогатной матери?
Это ответственность родителей. Точно так же, как если бы у них в процессе вынашивания собственной беременности произошло то же самое.
Нездоровый,
да?
Ребенок.
Это их решение.
А куда денется этот ребенок? Ну, вот вроде
это решать родителям.
То есть в клинике, когда рожает суррогатная мать, все уже знают, что это мать суррогатная, что кого бы она ни родила, это не ее ребенок. Правильно?
Да, это ответственность родителей. Родителей заказчиков суррогатной программы.
Угу. И здесь, соответственно, вот эти вот справки о рождении ребенка, которые необходимы для того, чтобы его зарегистрировать в ЗАГСе, вот как вся эта процедура, выдают на руки не этой женщине, а выдают сразу родителям, и не происходит вот этого усыновления.
После того, как она пишет отказ.
Согласие, скорее так.
Согласие, да.
Согласие на запись родителей, ну или же единственного родителя, одинокой женщины или же там одинокого мужчины в книгу записи о рождении. С этими документами юристы отправляются в орган ЗАГС, где и, собственно, выдается свидетельство о рождении этого ребенка суррогатного, в котором имя суррогатной матери не упоминается. Усыновлять никого не нужно.
А если ребенок скончался во время родов, кто будет нести ответственность за это? Суррогатная мать, медучреждение? Она получит вознаграждение?
Разумеется, должна получить. В любом грамотном договоре, который составляется, учитывается этот момент, что суррогатная мать просто вынашивает чужую беременность. Это не ее ребенок. Это не ее ответственность.
А там прописываются какие-то права суррогатной матери, но в случае каких-то негативных последствий для ее здоровья в результате вынашивания такой беременности?
Конечно. В каждом случае.
Я бы прописала.
Да, конечно. Допустим, это может быть потеря маточной трубы. Это может быть потеря матки. Такие случаи бывают.
Ну, дело в том, что вообще это нам только всем кажется, что беременность – это физиологическое состояние женщины. По большому счету, от беременности и родов женщины могут умереть. Это тяжелейшая работа организма. И никогда мы не знаем, это непредсказуемые вещи, как что пойдет. Поэтому нам необходимо суррогатные программы женщины, у которых были беременности. Статистически наибольшее число осложнений происходит во время первых беременностей и родов.
А если во время вынашивания ребенка его родители, которые заключили договор с этой суррогатной матерью, погибли?
У ребенка остаются другие родственники. Мы же не в тундре с вами живем.
А родственники скажут, ну, слушайте, это же не недвижимость какая-то в наследство получить, да, от родственников?
Вот представим себе, что просто остался ребенок, а родители погибли, допустим, в автоаварии.
Такие случаи бывают.
Что происходит с ребенком? Некоторые родственники говорят, что они не будут заниматься его воспитанием и становлением. И его отправляют в детские учреждения. А некоторые, наоборот, еще ведут борьбу друг с другом. Да. Бабушки и дедушки. Кому же достанется малыш?
А кто решает эту проблему? Вот в тот момент,
суды,
когда это произошло.
Суд?
Ну, кто должен туда? Кто будет обращаться? Это суррогатная мать будет обращаться? Как это будет происходить?
Нет, почему же? Это не ее ребенок.
Суррогатная мать?
Она родила,
да. Все.
И ушла.
Она выполнила услугу.
В России медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. Это записано в 41-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Они мне зубы поудергивали, а потом сказали, что, извините, у нас сейчас идут на 70-летие эти ветераны, а вы это самое, идите гуляйте месяца полтора. Я говорю, хорошо, что я не все выдернул.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Ну, в моем случае всегда все выполнялось.
Знаю точно, что протезирование зубов, по-моему, у нас делается бесплатно, если не память не изменяет, но это, по-моему, не делается нигде бесплатно.
Я считаю, что если это касается поликлиник, например, то это, конечно, бесплатно.
Есть ведь слои населения у нас небогатые. А бывает, что кому-то нужна очень квалифицированная помощь. А квалифицированная помощь, я так вот где-то слышал, что она дорого стоит.
Ну, с моей точки зрения, бесплатная медицина должна быть, но некоторые, допустим, как прохождение очень дорогостоящих процедур МРТ, можно за минимальную плату, за плату.
Платной медицине нет, не доверяю, скорее всего, потому что врач старается не помочь тебе, а он постарается, ну, грубо будет сказано, но получить деньги с тебя.
Многие врачи жалуются на маленькие зарплаты, и собственный доход, который они получают, не мотивирует их работать качественно, выполнять свою работу, действительно.
Любой труд, он должен быть оплачен. Это основное.
чем чаще ты болеешь, тем выгоднее ему его кошельку, то есть, тем у него жизнь будет лучше.
Я 100% уверена в том, что медицина обязательно должна быть бесплатной.
Я как медик считаю, что бесплатная медицина лучше, чем платная. То есть будет доступна всем гражданам, которые нуждаются в помощи.
Невозможно всех обеспечить бесплатным.
Суррогатная мать может, несмотря на то, что был договор и все на свете, родить ребенка и не отдать его родителям и требовать с них, например, дополнительных денег каких-то. Или в процессе беременности, уже перед родами, шантажировать этих родителей или там на начальных сроках беременности требовать от них каких-то дополнительных денег, гарантий. Говоря, что в противном случае она сделает аборт, а потом скажет, что у меня был выкидыш.
Вы знаете, это распространенная практика, но вот смотрите. Классическая ситуация. Пара весьма зрелого возраста обратилась к клинике репродукции. Там у них какое-то количество эмбрионов хранится. Наделали безуспешное переносы, беременность не наступала, или же замершая беременность, к примеру. И у них там остается, условно говоря, два эмбриона. А свои эмбрионы они уже создать не могут. А суррогатная мать, естественно, знает, что для них это последняя попытка. И вот она приходит, такая бедная несчастная, говорит, вот вы знаете, есть некие родители-нефтяники, которые мне предложили ровно в 3 раза больше. Вот мне срочно нужна квартира в центре Москвы. Ну, иначе мне просто придется эту беременность прервать, чтобы вот уйти вот к ним.
Так.
Кстати говоря, суррогатная мать, как и любая женщина, имеет на это полное право. В соответствии с законом, до 12 недель беременности. Разумеется, она скажет, что вот эти, условно говоря, те родители, о которых она говорит, компенсируют все расходы, там заплатят моральные расходы, но ребенок вот этой пары, которую она вынашивает, будет убит.
Так.
Как вы думаете, что делают родители в этой ситуации? То есть у них, получается, похитили будущего ребенка,
конечно,
угрожают
платят.
Этого ребенка убить, да. Тут действительно, тут отдашь все. Только бы этот ребенок появился на свет.
А управа есть на эту женщину?
Знаете,
будет уголовное дело, мошенничество, я не знаю.
Порядка 20 лет я говорю, что у суррогатной матери не должно быть этого права на прерывание беременности. Единственным основанием для прерывания беременности должны быть, да, медицинские показания или какие-то патологии, несовместимые с жизнью плода.
Да.
Второй момент. После рождения ребенка считается у нас в нашей стране, что вот якобы суррогатная мать может оставить этого ребенка себе. Это не вполне так. Что говорит закон? Что суррогатная мать по рождению ребенка дает согласие на запись родителей в книгу записи рождения.
А она не дает?
Вот представим себе. Вот она не дает этого согласия. Какие причины могут быть этому? Не хочет.
Говорит, что проснулась материнский инстинкт.
Может быть. Первая причина. Вторая причина. Впала беспамятство после родов.
Не
отдает себе отчета в своих действиях. Третья причина. Умирает, избави Бог, при родах. Тоже не дает согласия. Тогда кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должен решать суд. Если между родителями и заказчиками суррогатной программы и суррогатной мамой возникает спор, который касается определения происхождения ребенка, короче, чей это ребенок, то суд этот вопрос решает в установленном порядке, принимая во внимание договор, генетическое родство. И прежде всего, лучший интерес этого ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. И, разумеется, все мы с вами, как здравые люди, прекрасно понимаем, что лучший интерес ребенка состоит в том, чтобы расти и воспитываться в своей родной семье среди родных ему по крови людей.
Насколько я понимаю, российское законодательство не делает никаких ограничений для того, кто может прибегнуть к услугам суррогатной матери. Это не обязательно должна быть супружеская пара, состоящая в официальном браке. Это вообще может быть одиночка, одинокий мужчина или одинокая женщина. Если с одинокими женщинами более-менее все понятно, то у одиноких мужчин, насколько я понимаю, могут возникнуть проблемы.
Эти сложности благодаря существующей правоприменительной практике возникают у пар, не состоящих в браке, у одиноких женщин и у одиноких мужчин. При этом одиноким мужчинам несколько сложнее, поскольку данная категория будущих родителей в законе просто не упоминается. Но из этого не следует, что одиноким мужчинам иметь собственных детей заказано. И одинокий мужчина получает свидетельство о рождении ребенка, где он записан в качестве отца единственного родителя, а в графе мать стоит прочерк. То есть никакого запрета нет.
А могут отобрать этого ребенка у мужчины, который вот его получил с помощью суррогатной матери, в том случае, если он является одним из гомосексуальной пары? В России же вообще на это очень плохо реагируют.
Нет, не могут. Скажем так, гей-пара воспользоваться программой суррогатного материнства в России не может. Одинокий мужчина, да, сколько угодно.
Может.
Да. Это его законное право. Точно так же, как право одинокой женщины, точно так же, как это пара, право пары, не состоящей в браке. Запрета на то, чтобы мужчина определенной ориентации становился родителем, в нашей стране нет и, в принципе, быть не может. Потому что это противоречило бы основополагающим международным правовым документам.
И отобрать ребенка не могут?
На этом основании нет. А если этот мужчина о ребенке не заботится, как он должен заботиться, то, естественно, этого ребенка могут и должны отобрать. Точно так же, как если какая-то женщина или какая-то пара не уделяет должного внимания своим детям, для этого существуют органы опеки.
Правильно я понимаю, что вот сейчас не нужно России никакого, вот исходя из того, что мне рассказали, никакого специального законодательства, которое будет регулировать все, что связано с суррогатным материнством, достаточно внести некоторые коррективы в уже существующие законы. Ну, например, закон о регистрации актов гражданского состояния.
Да, и в правоприменительную практику, как вот решение Верховного суда, оно помогло, оно развязало узел, который прежде...
Я не говорил бы о специальном законе о суррогатном материнстве. Скорее нужен специальный закон о ВРТ. Как вот в Испании, как в Португалии.
Вспомогательные репродуктивные
В Англии вообще
технологии.
Огромный талмуд. Ну, вот у всех, соответственно, стран, которые следуют английским традициям. Причем в этом документе нужно говорить не только и не столько о суррогатном материнстве, сколько вот о тех вещах, которые пока еще никак не регулируются. В частности, существует эмбрионов право на жизнь или не существует. То есть является ли эмбрион объектом или субъектом.
Ну да, биоэтические вопросы.
Вот эти биоэтические моменты основополагающие. Именно. А в том, что касается суррогатного непосредственно материнства, то наше законодательство, я полагаю, весьма достойное на уровне. Единственное, что необходимо внести следующие изменения. Первое, что суррогатная мать не имеет права отказаться от передачи выношенного ей ребенка родителям-заказчикам суррогатной программы, не имеет права передать его кому бы то ни было, кроме родителей, что родители обязаны этого ребенка принять. И второй момент, что суррогатная мать не имеет права прерывать в нашем ей суррогатную беременность, кроме как по медицинским показаниям. Ну и третий момент, на котором нужно было бы остановить законодателю, это четко проговорить, что абсолютно все категории граждан, естественно, совершеннолетних, имеют право на продолжение рода вне зависимости от своего супружеского статуса. И при наличии установленных медицинских показаний имеют право использовать программу суррогатного материнства для этого. Если кто-то говорит, что у мужчин нет медицинских показаний, которые установлены 107-м приказом. Как раз первое показание, которое устанавливается Минздравом, это врожденное отсутствие матки.
Должна быть государственная программа, связанная с нашей не очень благополучной демографической ситуацией. И там должны быть элементы не только суррогатного материнства, там должны быть элементы профилактики нежелательной беременности и оперативных вмешательств, приводящих к бесплодию.
Абсолютно. Вы очень правы.
Вот если бы больше внимания уделялось тем, кто может забеременеть, защитой от нежелательной беременности, было бы меньше прерывания беременности, то, возможно, у нас не было бы такого уровня бесплодия.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Личные клоуны, партнеры по радости, мы улучшаем качество жизни ребенка в больнице методом игры, средствами клоунады, игротерапии, от лечения, развлечения, развития коммуникационных, адаптивных навыков во время лечения.
Пошли! Быстро сваливаем, сейчас милицию вызову.
Важно это, потому что ребенок запоминает в больнице очень много тяжелого, лечение агрессивное. А клоун снижает шоковое состояние.
Я просто хотел увидеть результат здесь и сейчас. И я вижу, что каждый раз, приходя в палату, я получаю результат, и он процентов на 98 положительный. И для меня это лучшая мотивация.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».